имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, только что мы с вами слышали отрывок из Евангелия от Луки, где повествуется о том, как Господь по милосердию своему исцелил 10 прокаженных. Евангелист указывает, что в соответствии с нормами, которые тогда действовали в израильском обществе, эти люди, почитаемые не только с медицинской точки зрения заразными, но и с ритуальной точки зрения нечистыми, не смели подойти ни к кому из представителей общества, никому из обычных людей. И мы можем себе хотя бы отдаленно сейчас, в наше время, почти 2000 лет спустя, представить себе, какова была вообще жизнь этих людей, которым запрещено было приближаться ко всякому селению, ко всякому обычному человеку. Это жизнь, исполненная не только физической боли от распадающегося тела, от язв, покрывающих его, но и исполненная и глубокого морального страдания, потому что некому утешить. Ни к кому даже не подойдешь, ни с кем поделиться, ни с кем пообщаться на самые обычные бытовые человеческие темы. И поэтому евангелисты говорят, что они, ставши издалече, как и предписывали им нормы общежития человеческого того времени, просили Христа о том, дабы Он помиловал их, снизошел к их немощи, исцелил их. И Христос в ответ на их просьбу указывает: «Идите и покажите священникам». И пока они шли, говорит Евангелие, очистились. Христос действует так, как, собственно, предписывает ветхозаветный закон. Ибо в Ветхом Завете мы читаем, что, среди прочего, именно священникам принадлежало право и даже обязанность освидетельствовать людей, очищающихся от тех или иных болезней, и в частности от такой страшной болезни, как проказа. И вот, собственно, священник, взглянув на этих людей, оценив их состояние, делает вывод о том, что они теперь здоровы. Это происходит буквально в течение нескольких часов, а может быть и того менее. И далее, как говорит евангелист, только один человек из этих 10 прокаженных возвращается ко Христу и падает к его ногам, вознося хвалу Богу. И слышит в ответ ободряющие, с одной стороны, его, а с другой стороны, осуждающие остальных очистившихся слова: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Ни один из иудейских, собственно, прокаженных не пришел воздать славу Богу, а пришел только один, и тот иноплеменник, потому что Евангелие называет его самарянином, то есть полуязычником фактически, человеком, который принадлежал к родственному по отношению к Израилю народу, но тем не менее не хранившим истинной, неискаженной веры, заповеданной Богом своему народу. И вот здесь-то как раз, дорогие друзья, глядя на эту ситуацию, мы, живущие много столетий спустя, на самом деле должны бы применить ее каждый самому себе, оценить ее с этих позиций, как это может быть спроецировано на нас, и дать самим себе прежде всего отчет о том, почему так поступает человек в этих обстоятельствах. И здесь, как мне представляется, все очень просто и ясно, и вполне вписывается в психологию каждого человека. Человека, живущего в мире, пропитанном грехом, человека, обладающего природой, этим самым грехом искаженной, то есть нашей с вами общей природой. И очень часто и мы с вами, и вообще всякий человек вспоминает о Боге тогда, когда ему плохо, когда ему тяжело, когда он чает какого-то утешения или освобождения от мучающей его скорби. И тогда человек вздыхает в сердце своем, даже если он формально называет себя неверующим: «Господи, помилуй! Господи, да что же это такое? Господи, помоги!» Но стоит ситуации измениться, И человек не только что, если он даже формально называет себя неверующим, зачастую православный человек уже не вспоминает о Боге. Он воспринимает случившееся с ним как что-то должное, как то, что иначе и не могло произойти. Это очень хорошо известно по психологии человеческой вообще, а если мы будем применять этот пример к жизни каждого из нас, то, наверное, и каждый в самом себе найдет подобные следы вот таковых поступков. Мы действительно склонны больше прибегать к Богу, когда нам плохо. Но этот евангельский текст, который мы сегодня с вами читали, как раз и говорит нам о том, что нам необходимо помнить о Боге всегда. Не только когда нам плохо, но и когда нам хорошо. И уметь прославлять Бога за все Его благодеяния. Даже если нам представляется, что эти благодеяния не столь значительны, и могли бы мы получить, может быть, и больше, как нам в надменности своей кажется. Умение благодарить Бога всегда полезно. Полезно прежде всего для нашего собственного состояния. Полезно для нашего изменения. И полезно для нашей духовной жизни. Оно, в конце концов, позволяет нам помнить о едином на потребу, помнить о своем христианском высоком призвании и вообще, в конечном счете, о призвании каждого человека. А это призвание состоит в том, чтобы уподобиться Богу, стать как Он, стать Богом по благодати, достичь обожения. Этому мешает как раз наш с вами эгоизм, наша погруженность, и особенно это отличает человека современного мира, нашу погруженность в суету повседневности, нашу погоню за успехом, наше стремление переделать здесь и сейчас все дела и исполнить все намеченные планы, сколько бы у нас их не было. И в результате вот это мельтешение будней закрывает для нас самое главное. Закрывает для нас наше христианское призвание, делает нас самим центром бытия Вселенной, а между тем этим центром должен быть Бог. Его мы должны благодарить за то, что имеем, и возносить Ему славу даже за то, чего мы не имеем. Значит, таково о нас божественное определение. И сегодня мы слышали с вами еще и апостольские слова, которые говорят о нашем как раз высоком христианском призвании, которые назидают нас с вами, христиан. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит, в частности, я думаю, что каждому из нас, особенно к людям, живущим в ритме огромного московского мегаполиса, это относится напрямую. Апостол указывает, блюдитесь, то есть будьте осторожны, яко опасно ходите, и не бывайте несмысленны, но премудры. И дальше объясняем. Этот замечательный текст потрясающе звучит на славянском языке. «Искупующий время, яко дни лукави суть». Русский перевод не дает всей полноты греческого текста и даже славянского. Там сказано о том, что необходимо дорожить временем. А между тем, в славянском и, соответственно, греческом тексте сказано о неком таинственном искуплении времени, что мы с вами должны покупать время. О чем идет речь? Если мы с вами сравним этот текст и попытаемся с другими частями Библии, попытаемся найти параллели, то подобные мы с вами увидим в повествовании о жизни пророка Даниила. Когда царь Навуходоносор видит сон и вызывает языческих жрецов к себе, чтобы они объяснили, те начинают ему говорить все, что угодно, но только не то, что он ждет от них. И в ответ царь говорит им, вы покупаете время, искупаете время. То есть буквально вы стремитесь оттянуть решение, не давать ответа сейчас. Стремитесь сделать так, чтобы время вам было предоставлено для размышлений. И вот ровно об этом и говорит апостол Павел, что мы должны быть не неразумны, но премудры. Как мудрые должны искупать время, то есть не торопиться, не суетиться, помнить о едином на потребу, помнить о нашем высоком христианском призвании, помнить о том, для чего мы с вами живем, чтобы суета будней не загородила от нас Бога. И если мы будем, конечно, так поступать, то тогда и может быть, какие-то вещи, которые мы сейчас воспринимаем как важные и совершенно неотъемлемые от нашей жизни, окажутся вдруг нас ненужными и даже сами собой по промыслу Божию устрояющимися, если только мы правильно будем относиться к ним, если мы будем смотреть на них в свете евангельской истины. Поэтому, дорогие друзья, я желаю всем вам помнить об этой заповеди апостола Языков, апостола Павла. Помнить о том, что нам необходимо с вами преодолевать суету будней. Помнить о том, что нам необходимо преодолевать собственное эгоистическое воззрение на себя и на мир, и на Бога. И учиться благодарить Бога, так как это сделал самарянин, припавший к ногам Спасителя. Памятуя о том, что Христос есть наша жизнь и есть наши вечные приобретения. Ему уже подобает всякая слава.